Запрос Вассермана.
Здравствуйте. Поучаствовать в допросе вы, как всегда, можете по телефону прямого эфира. Плюс 7 495 95 95 91 2. По WhatsApp'у плюс 7 968 766 3311. Допрашиваем мы сегодня одного из виднейших экспертов по информационной безопасности и многим смежным с ней вопросам, Наталью Ивановну Касперскую, и допрашиваем, естественно, по делу об информационной безопасности. Ну, а насколько многогранное это понятие и какие именно его грани рассмотрим в первую очередь, Наталья Ивановна расскажет, несомненно, лучше меня.
Спасибо. Добрый вечер.
Я знаю, что это на протяжении нескольких десятилетий основное направление вашей деятельности. И по моему опыту все время появляются в этом деле новые грани. Я, например, еще хорошо помню, как сам ездил на Вавилова 40 за очередными версиями антивируса и вез с собой...
Антивирус Лозинского, да, наверное?
Да, который сейчас доктор Веб. Вот. Ну, я, конечно, знаю, что антивирусный набор Касперского, в общем, с момента своего появления намного перекрыл возможности доктор Веба, но мне его по сей день, в общем-то, хватает. Вот, но вы же не только антивирусами занимаетесь.
Ну, я бы сказала, что я антивирусами не занимаюсь. Последние так лет примерно 14, как ушла из лаборатории Касперского. Да, я действительно начинала в 94 году, когда еще лаборатория Касперского не существовала, как человек, который... Первый человек, который занялся коммерцией, собственно, антивирусного продукта. Ну, а дальше мы создали компанию лаборатории Касперского, ну, и потом со своим партнером по бизнесу Евгением Касперским мы разошлись и, соответственно, разделили бизнес. Сейчас у меня компания InfoWatch, а лаборатория Касперского — это у Касперского. Ну, меня путают, да, довольно часто из-за фамилии, из-за созвучия. Часто приписывают, мы пользуемся вашим продуктом. Ну, вот это продукт. Ну, да. Имею в виду, видимо, не тот продукт, который производит наша компания.
Ну,
сейчас.
Я думаю, что вашим продуктом компании InfoWatch и сведениями, которые она набирает и публикует, тоже пользуются довольно многие.
Ну, вы знаете, мы же защищаем от утечек данных, и основные наши клиенты — это крупные компании. То есть те, у кого большие объемы конфиденциальной информации. Потому что это сложная система по защите от утечек данных. Просто чтобы вы понимали, это что такое? Это система, которая анализирует все каналы информации текущей в компании и ставит на них перехватчики. А потом, значит, по некоторым там сложным очень алгоритмам вычленяется конфиденциальная информация, она блокируется, либо что-то еще с ней делается, в зависимости от настройки политик. Ну и дальше эта информация не позволяет утекать. Вот, но такая система, просто даже ее настройка занимает там несколько месяцев иногда, если большая компания, большая корпорация. Вот, поэтому для таких массовых пользователей, ну, конечно, система защиты от утечек не используется. Это корпоративный часто продукт.
Ну и, естественно, я подозреваю, что очень многим корпорациям приходится для начала объяснять, а зачем, собственно, надо бороться с утечками. Потому что... Ну, я, например, знаю, что несколько раз, когда лично у меня обнаруживались разные утечки, я на это не обращал особого внимания, ибо что с меня возьмешь. Другое дело, что скажем так, утечек на уровне килогера с перехватом пароля у меня все-таки не бывало.
Ну, вы знаете, мы же действительно говорим о корпоративной информации. То есть, если вы, как ведущий передачи, наверное, может быть, обладаете, конечно, какой-то конфиденциальной информацией персонального характера, но если мы ведем речь о, например, банке, у которого достаточно весомая информация о клиентах или финансовая информация, или, например, какой-то нефтегазовой компании, у которой свои ноу-хау, там сведения о месторождениях или сведения о их сотрудниках, которые чрезвычайно ценные, и там бывают редкие специалисты, они эти данные прячут, ну и так далее. То есть у каждой компании свое. И для компании, конечно, это ценная информация. Что касается вот этого вашего вопроса, задают ли вопросы компании, зачем это нужно, то мы начали этим заниматься еще внутри лаборатории Касперского, где-то в 2001 году. И на тот момент действительно вот этого понимания не было. Даже рынка такого защиты от утечек не было. Можете себе представить? Этот рынок, на самом деле, появился, его официально признала такая международная компания, исследовательская IDC, признала этот рынок только в 2005 году, через 4 года после того, как мы начали писать свой продукт. И тогда, да, вот первые там лет 7, я бы сказала, 8 существования InfoWatch, а мы сразу сделали это как... Это было дочернее, на самом деле, дочернее предприятие лаборатории Касперского, сразу сделали ее отдельно, чтобы не путать с материнской компанией. Ну, а потом просто мы ее разделили, и InfoWatch отошла ко мне. Но вот InfoWatch тогда огромное количество усилий и денег тратила именно на то, чтобы объяснить, зачем это надо. Сейчас такого объяснения не требуется. Я просто вот вам статистику приведу, что у нас есть исследовательский центр, который анализирует утечки. Много лет мы собираем их, коллекционируем, раскладываем по полочкам. У нас есть такая большая библиотека этих утечек. Мы источники анализируем, откуда утекло, что утекло, кто был виновник и так далее. Вот хочу сказать, что в 22-м году был очень большой скачок утечек данных, прямо резкий скачок. И в России, причем и в мире тоже. А в 23-м году на 60% подскочило еще количество, и объем утечек составил 120 миллионов учетных записей. Это, ну, огромное количество по Российской Федерации, то есть несколько раз население страны. Понятно, что количество утечек, количество исчисляется здесь в числе персональных данных. То есть, допустим, если утекает база, и ваша фамилия там есть в этой базе, она может быть даже в одной базе несколько раз повторена. Вот поэтому такое большое число. Понятно, что оно пересекается. Но тем не менее, просто сам объем, просто вы понимаете, гигантский.
Да уж. И подозреваю, что всюду, где большой объем данных, есть специалисты, знающие, как эти данные обратить в деньги.
Ну, там же не только деньги. Я вообще хочу сказать, что с началом СВО довольно сильно изменилась модель угроз. Если до 22-го года действительно в основном объектами атак являлись персональные данные с целью вымогательства, то после начала СВО даже не вымогательство, не денежные претензии, а скорее разрушительные. То есть вытащить данные с целью их уничтожения, разрушения, либо с целью оказания влияния на тех людей, данные которых удается вычислить. Например, вот мошеннические звонки, с которыми вы наверняка сталкивались по вымоганию денег из граждан Российской Федерации, все эти звонки делаются по результатам утечек данных. То есть где-то человек засветился, про него знают, в каком он банке хранит свои деньги, и дальше ему начинают звонить и говорят, а вот у вас, в вашем банке сейчас произошло...
Кстати, вы знаете, не всегда знают. Мне, например, довольно регулярно звонят сотрудники службы безопасности Сбербанка.
Да-да-да, нет, бывают, конечно, такие неподготовленные.
При том, что так уж сложились обстоятельства, что у меня после того, как начался нынешний, уже, слава богу, подходящий к концу распад России, вот с тех самых пор у меня в Сбербанке никаких счетов не было.
Естественно, бывают и просто наугад звонящие люди, но очень часто они вооружены знаниями.
Последнее время я начинаю разговор с представителями служб безопасности банков, следователями разнообразных органов и так далее, с короткой просьбой: передайте привет Сыпсов. Как правило, бросают трубку.
Это верно. Значительная часть этих звонков идет с территории Украины, потому что они сложно отслеживаются, на них невозможно повлиять. И,
повлиять-то формально можно.
Можно повлиять здесь, в России.
Ну да, скажем, идет, насколько я знаю, очень жесткая борьба за то, чтобы звонки, исходящие с зарубежных номеров, наши операторы не маскировали под местные. Но операторы отговариваются всякими техническими невозможностями. Как известно, кто хочет сделать, ищет способ, кто не хочет, ищет причину.
Но вы, к сожалению, правы. На самом деле, техническая возможность у операторов есть, конечно. У операторов даже есть техническая возможность перекрыть эти мошеннические звонки, потому что они в большом объеме их, конечно, видят. Но, я даже не буду делать предположение, почему они этого не делают. Могли бы, да.
Ну, у меня тоже есть на сей счет предположение, но я все-таки предпочитаю придерживаться принципа бритва Хенлона. Не надо объяснять злым умыслом то, что вполне объясняется глупостью. Вот, но возвращаясь к теме утечек, статистика у вас, конечно, очень обширная, и сразу же возникает вопрос. Какие выводы из этой статистики вы и ваша фирма делаете?
Ну, давайте я, наверное, сначала пробегусь по статистике, просто чтобы не быть голословной. Например, статистика за 2022-2023 год. Количество скомпрометированных записей персональных данных выросло на 60% по сравнению с 2022 годом. А в течение десятилетия, с 2013 по 2023 год, количество утекших записей персональных данных почти в 20 раз превысило население России. В 2023 году средняя утечка информации потяжелела вдвое и составила 1,7 миллиона записей персональных. Что значит «потяжелел»? Здесь, наверное, такой жаргон, который нуждается в пояснении. Мы считаем количество, допустим, утечка типа Яндекс.Еды, вот помните, два года назад была, за одну утечку, несмотря на то, что там внутри 6 миллионов было записи. Мы считаем это за одну утечку. Так вот, средняя утечка, то есть объем утекаемых данных, вырос до 1,7 миллионов. Задумайтесь, это же 1% населения России. Это средний размер утечки.
Даже больше, да.
Из российских организаций за 2023 год утекло 95 крупных баз данных. Крупных. На 28% больше, чем в прошлом году. При этом значительная часть утечек произошла в результате кибератак. Более 80%. Интересно, вот эта тенденция сменилась как раз с началом СВО. Если до СВО значительная часть, большая часть, где-то порядка 65-70% утечек совершались в результате внутренних нарушителей, то сейчас этот вектор сменился на кибератаки. Это значит, что атакуют извне, пытаются изъять информацию. И в основном изымают персональные данные. При этом каждая десятая утечка информации связана с действием персонала внутри организации. И еще интересную цифру скажу. Доля утечек государственной тайны в России выросла в 3 раза. Вот такие краткие результаты анализа нашего аналитического центра. о чем говорит? Ну, это говорит о том, что против России ведется война по разным направлениям, в том числе по направлениям извлечения данных с целью дальнейшего их либо использования, либо уничтожения. То есть вывод ровно вот такой.
Кстати, насчет уничтожения. У нас сейчас очень с большой радостью переводят все новые и новые сервисы в цифровой формат. И по этому поводу идут рассуждения о том, что при таком раскладе бумажные документы вообще не нужны, тем более, что и хранить их дороже, и работать с ними сложнее. Скажем, искать нужную информацию приходится своими глазами, а не компьютерными мозгами. И не стоит ли от этого отказаться? От бумаги вообще. Лично я, естественно, против, это видно по интонации моей. А ваше мнение на сей счет?
Знаете, я занимаюсь информационной безопасностью уже почти 25 лет. И я смотрю на информационные технологии с точки зрения угроз. Потому что мы вынуждены защищать от информационных технологий. Обычно как устроено? Появляется новая какая-то информационная технология, ну, например, интернет. Да, интернет принес с собой огромное количество новых угроз. Значит, или, допустим, следом за ним пошел интернет вещей. Это вот встраивание интернета во все наши привычные бытовые предметы. Новый вал угроз. Там какой-нибудь блокчейн, там сразу появляются способы взлома. И вот сколько я не наблюдаю, любая появляющаяся новая технология несет с собой какие-то новые, специфические ей присущие угрозы. Еще нет ни одной технологии, которая бы была свободна от этого недостатка. И это первое соображение. Ну, да. И второе соображение, то, что нет невзламываемых технологий, не смогло человечество придумать. Это значит, что любая технология либо подвержена взлому, либо может быть скомпрометирована. А это значит, что если мы все переведем в цифру, например, то мы очень сильно рискуем. Потому что, ну, например, нам отключают инфраструктуру. У нас значительная часть инфраструктуры, что там греха таить, иностранного производства. Причем зачастую она контролируется производителем. Это значит, что производитель в какой-то момент может отключить. Например, вот сейчас идет большая дискуссия об отключении смартфонов. Там люди говорят, да нет, они не будут делать, они никогда не будут отключать. Но послушайте, мы же наблюдаем. Вот мы в 22-м году наблюдали, как все эти крупные компании взяли и ушли с нашего рынка, просто выключив, например, прямо облачные сервисы и прекратив поддержку. И здесь ожидать, что в случае горячей войны этого не случится, но это как минимум наивно.
У меня к вам странная просьба. Если какой-нибудь очередной проект в этом духе будет обсуждаться в Думе, я, наверное, попрошу вас в качестве эксперта поучаствовать в этом обсуждении. Я, конечно, не ручаюсь, что буду знать обо всех подобных обсуждениях, но если о каком-то узнаю...
Я с удовольствием готова участвовать. Потому что вот по поводу документов еще пару слов я скажу, по поводу бумажных документов. Значит, помимо того, что есть риск отключения, что есть риск недоступности, помните, в 22-м году в результате массированных атак у нас госуслуги не работали несколько часов, и там даже сбои продолжались, на самом деле, в течение нескольких дней, довольно серьезные, потом их починили, но это... Ну, огромная проблема, на самом деле. Представим себе, что мы делаем электронный, например, паспорт. И человек приезжает с электронным паспортом, для того, чтобы его идентифицировать, нужна ответная часть не работает. И что делать? И все. И у нас вся инфраструктура встанет, она не сможет работать. Это первая проблема. Вторая проблема с бумажными документами. Значит, бумажный документ, да, конечно, его можно подделать, но когда у человека есть собственный документ, есть идентификация, есть номер, и он приходит, ну, человек может визуально определить, он настоящий или нет. А представим себе, что электронный документ взяли и подделали. И с электронным документом приходит, ну, кто-то, Кто, на вашу квартиру. Были просто уже случаи, когда квартиры переписывали электронным образом. А потом иди доказывай, что ты не верблюд. И главное, ну, кому? Да. Да, если у нас там очень многое, что заменяют сейчас роботами. И это, ну, я считаю, огромный риск для граждан в том числе.
Перед новостями вот тут пришел вопрос. А блокчейн-технологии можно взломать? Ведь фактически там нет хранения данных на одном сервере. Они распределены между несколькими участниками.
Да, между большим количеством участников. В этом как бы смысл блокчейн-технологии. Но блокчейн-технологии — это способ не подмены, то есть того, что в недоверенной среде у нас будут передача информации как бы обеспечена и на той стороне, на стороне принимающей информацию, некое как некоторое подтверждение того, что информация та самая, которая была отправлена. Но она может не дойти, она может быть разорвана, да, если мы передаем, допустим, блокчейн удаленно. Какие-то куски могут просто специально выпасть. Эта информация может быть покорежена. То есть гарантии сохранности информации блокчейн не дает. Это технология не для сохранности информации, это технология для подтверждения.
Понятно. То есть минимум один способ компрометации этой технологии есть. Что меня, конечно, с одной стороны огорчает, а с другой стороны радует, ибо лишний раз напоминает о том, что надо по американской поговорке надевать ремень и подтяжки.
Ну, и не складывать все яйца в одну корзину, конечно. Как пытаются сделать наши цифровизаторы.
Ну, цифровизаторы — это отдельная больная тема. Их поведение зачастую напоминает мне другую поговорку, тоже, по-моему, американскую по происхождению, когда у тебя в руке молоток, все кажется тебе гвоздями.
Да, верно.
То есть, с моей точки зрения, инструментов нужно много и разных. И я, например, действительно перестал собирать бумажные чеки от банковских, от платежей с банковской карты, потому что сейчас эти сведения хранятся минимум в двух местах. Один — это в самом банке, доступный мне через приложение, а второй присылаются мне уведомлениями в виде обычных СМС. Тут я более-менее спокоен. Либо банк, либо мой смартфон сохранится в обозримом будущем. Вот. Но, конечно, это отдельно надо обсуждать, что мы и сделаем после новостей. Не переключайтесь.
Допрос Вассермана.